Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас 12-я беседа. Мы продолжаем размышлять над путем Иисуса Христа, когда Он вышел из Галилеи и отправился на широкий простор Палестины. Он путешествует по Галилее и Иудее. Сегодня мы с вами переходим к 6 главе Евангелия от Луки, с самого начала. Вот первые 5 стихов 6 главы Евангелия от Луки. Тема этого отрывка – о срывании колосьев в субботу. Читаю по синодальному тексту. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы, предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. И сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Вот за упреком в нарушении поста, помните, в прошлый раз мы с вами обсуждали этот упрек фарисеев, учеников Иисуса, в том, что они не постятся так, как постятся ученики Иоанна и законопослушные фарисеи. Итак, затем упреком в нарушении поста, а это такой упрек серьезный, но не слишком, следуют упреки в нарушении гораздо большего, гораздо более важного постановления закона, постановления о субботе. И вот прочитанная небольшая история, первый пример, который показывает, что вражда к Иисусу постепенно нарастала, потому что нарушить субботу – это большой проступок. Здесь неплохо сделать небольшой экскурс в историю вопроса об отношении к закону фарисеев и Иисуса Христа. После своего возвращения из вавилонского плена иудеи некоторое время еще питали надежды на восстановление величия своего иудейского царства. В общем-то, величие, конечно, мнимого, скорее мнимого и легендарного, чем реального величия. Но после того, как Иудея вошла в состав Римской империи, иудеи поняли, что их надежды на политическое величие беспочвенны. Тогда созрело религиозное убеждение, что истинное величие в очах Божьих, и его иудеи могут обрести верностью закону Божию, соблюдением его заповедей. В основе закона, как мы все знаем, лежит 10 заповедей, декалог так называемый. Но в конкретных жизненных ситуациях положение этих заповедей требовали растолкования, расшифровки. И так постепенно складывается кодекс устной Торы, устного закона, правила поведения при любых обстоятельствах жизни. Ну, например, в 4-й из 10 заповедей сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, не пришелец, который в жилищах твоих». Вот такая заповедь книги «Исход», 20 глава. Но спрашивается, а что значит «не делай никакого дела»? А что такое «дело» и что такое «не дело»? И вот тут-то начинаются толкования. Сначала заповедь уточняют, развивая понятие «дело». Причем развивают в 30 пунктах, 30 дел, а остальное «не дело». Потом каждый из этих пунктов подробно расшифровывается и детализируется. Ну, например, в 30 пунктах сказано, что дело – это ношение тяжестей. Это одно из дел. Нельзя носить тяжести. Но каких тяжестей? И вот тут-то начинается расшифровка, уточняется. Тяжесть – это пища по весу, равная высушенному плоду инжира, глотку молока, чарке вина, количество благовонного масла, достаточное для того, чтобы помазать один небольшой член человеческого тела, вода, достаточная для изготовления глазной мази, кусок бумаги, достаточный для маленькой записи на таможне, чернила, которыми можно написать два письма, тростинка, из которой можно сделать палочку для письма, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все эти вещи, которые весят вот столько, сколько весит тростинка, уже больше нельзя поднимать. Вот так, если портной, например, носил в субботу в своей одежде иголку, знаете, портные иногда иголки прикалывают к своей одежде, то это считалось нарушением закона и грехом. Или лечить человека в субботу считалось делом, работой. Правила гласили, что лечить можно лишь в том случае, если в опасности находилась жизнь человека. Кроме того, можно было предпринять такие шаги, которые предотвращали дальнейшее ухудшение состояния здоровья. Но ни в коем случае нельзя было предпринимать шагов, которые улучшали состояние. Вот, ну, например, на рану можно было наложить простую повязку, но без лекарств. Больное ухо можно было заткнуть тампоном, но опять-таки без лекарств. И так далее. Постепенно добродетель и праведность стали отождествляться с исполнением всех этих бесчисленных правил. Этих, как говорил Иисус Христос, о них бремена тяжелые и неудобоносимые. Попробуй-ка все это запомни, исполни. А не исполнить, значит согрешить. Фарисеи стремились быть благочестивыми в их понимании, старались соблюдать все нормы, все уставы устной Торы, соблюдать традиции их отцов. Для них это было очень важно, ибо они искренне считали соблюдение правил вопросом жизни и смерти. Нарушить их считалось смертным грехом. Ну, таково было представление о благочестии. Это религия закона. А Иисус Христос принес совершенно новое, невиданное, неслыханное ранее отношение к Богу и новое понимание воли Божией. Он видел в Боге любящего Отца, а не калькулятора, который скрупулезно подсчитывает человеческие нарушения правил, правил, которые люди сами же для себя и выдумали. С точки зрения Иисуса, нужда человека, голод, болезнь, всякая нужда, стояла неизмеримо выше всех этих правил и уставов всех вместе взятых. Естественно, для книжников и фарисеев он был нарушителем закона и очень опасным человеком. Вот почему они ненавидели и в конце концов распяли его. С их точки зрения он был преступником. Удивительно. Именно те люди, которые серьезнее всех относились к религии, те люди, которые в народе считались самыми благочестивыми, образцами богобоязненности, они-то, в конце концов, и привели Спасителя к распятию. Вот такой парадокс. Вот обо всех этих проблемах соблюдения закона и о начале серьезного конфликта между Иисусом Христом и законниками и повествует наш рассказ о срывании учениками Иисуса колосьев в субботу. В этом рассказе евангелист Лука снова следует Марку, по своему обыкновению редактируя последнего. Фарисеи усмотрели в поведении учеников Христа нарушение закона о субботе. И поскольку Иисус не только был свидетелем такого неблагочестивого поведения своих учеников, но и терпел их неблагочестие, он, как учитель, должен был нести за них ответственность с точки зрения фарисеев. Вообще говоря, срывание колосьев руками на чужом поле само по себе было разрешено в законе. Вот постановление об этом из книги «Второзаконие». «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Но ученики-то делали это в субботу, а в этот день запрещалось жать, молотить, веять и готовить пищу. Ученики, страшно сказать, нарушили все эти четыре заповеди. Срывая колосья, они собирали жатву, растирая их руками и сдувая с ладоней шелуху, они молотили и веяли, а раз они ели это зерно, они готовили пищу, и все это в субботу. Нам-то все это может представиться каким-то абсурдом и нелепостью. Мы улыбнемся. Но ведь мы-то живем совсем-совсем в другое время. А вот тогда, 2000 лет назад, в глазах благочестивых иудеев, каковыми и были фарисеи, поведение учеников Иисуса было страшным грехом, ибо нарушались, как фарисеи полагали, положение закона Божия. А это, как сказано выше, в их глазах было делом жизни и смерти. Фарисеи обвинили учеников, а Иисус в ответ им сослался на Писание, на первую книгу Царств, где рассказано о том, как Давид и его люди приступили заповедь, изложенную в книге Левит, которая запрещает кому бы то ни было, кроме священников, есть 12 хлебов предложения, находившихся на золотом столе в храме перед Господом. Вот что сказано в книге Левит по этому поводу. «Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». И вот это-то постановление вечное нарушил Давид со своими людьми, будучи голодным. Они съели хлеб и предложение. Вот как об этом рассказано в Писании. Это в первой книге Царств. И пришел Давид к Ахимелеху, священнику, и сказал Давид Ахимелеху, священнику: «Людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые были взяты от лица Господа. То есть нужда Давида и его спутников оказалась важнее даже священного постановления. Но фарисеи забыли требования милосердия, потому что они были слишком погружены в свои правила, уточняющие закон. И вот Иисус задает им вопрос: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал самый бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? Если же так осмелился поступить Давид, то насколько больше прав имеет приступать субботние предписания Иисус, наделенный полномочиями самого Бога?» Евангелист Марк вкладывает в уста Иисуса слова, которые говорили и сами ученые-раввины. «Суббота для человека, а не человек для субботы», так у Марка. Лука опускает это мудрое раввинское изречение и оставляет лишь слова Христа, которые указывают на божественную власть Мессии. «Сын человеческий есть Господин субботы». И Иисус больше, чем Давид. Он, как Господь, свободен. Он стоит над субботней заповедью и вообще над всей Торой, над всем законом. Он выше этого. Заповеди закона и их толкование для фарисеев были дубинками, которыми они готовы были бить тех, кто отступает от их фарисейского представления о богоугодном поведении. Они хорошо знали буквы Священного Писания, но были очень далеки от постижения его смысла. Но то, что с исторической точки зрения можно понять в отношении фарисеев, живших, воспитанных, учившихся до Христа, то трудно понять в отношении нас самих, христиан. Ведь всем известно, что и сейчас многие фарисействующие христиане почитают Писание и предание как нормативный закон, а не как живое Слово Божие, исполненное Божественного Духа свободы, а не принуждения. И это при том, что, как писал апостол Павел, верующие и крещенные христиане умерли для закона Моисея, чтобы жить по иному закону, закону Духа жизни во Христе Иисусе. Сам свободный, Христос сделал свободными и нас, верующих в Него. Переходим к следующему отрывку Евангелия от Луки, об исцелении сухорукого, тоже в субботу. Это 6 глава Евангелия от Луки, с 6 по 11 стих. Читаю. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли он в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Ну вот еще один пример свободного отношения Иисуса Христа к закону о субботе. Теперь уже не его ученики, а он сам нарушает субботнее правило, и делает он это демонстративно. Властно исцеляющий Сын Божий отражает в себе спасительную волю Бога. Он прорывает субботний порядок, конечно, не ради его нарушения или отмены, но ради введения нового, спасительного порядка свободы, милосердия и любви. Этот новый порядок и высвечивается в чудесном исцелении, произведенном Иисусом Христом. Мы уже упоминали о том, что лечить в субботу было запрещено. Правда, если болезнь была опасна для жизни больного, можно было помочь ему. Но здесь-то жизни человека ничего не угрожало. Ну, сухая рука сегодня, вчера была, и завтра может быть сухая. Жизни ничего не угрожало. И он вполне мог подождать до следующего дня. Но Иисус принципиально и демонстративно излечивает больного именно в субботу. Ибо для него важен принцип. Независимо ни от каких законов и правил делать добро хорошо всегда в любой день. Итак, однажды в субботу Иисус приходит в некую синагогу и там учит. В синагоге сидит человек, у которого правая рука была сухая. Вероятно, он страдал от какой-то костной, мышечной болезни. И во всяком случае у него было или какое-то увечье, или паралич. Книжники и фарисеи, враждебность которых нарастала, пришли наблюдать, не исцелит ли кого Иисус, чтобы теперь уже выдвинуть против него официальное обвинение перед Верховным Советом Синедрионом. Споры об авторитете Иисуса и о значимости субботы обостряются. Хотя Иисус знает недобрые помышления своих противников и их замыслы, он приступает к вызывающему исцелению. Именно потому и исцеляет, что знает их замыслы. Он сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». Это для того, чтобы все видели, и все были свидетелями его действий, на середину. Затем Иисус задает вопрос, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить? Разумеется, этот риторический вопрос допускал только один ответ. Конечно, следует делать добро. Конечно, лучше спасти человека, чем погубить его. Здесь следует заметить, что слово «душа» – спасти душу или погубить. Слово «душа» означает не платоническую бестелесную душу и не особую часть человека наряду с телом, но означает, как и почти везде в Священном Писании, просто жизнь живого человека, живое существо. И еще напомню об одной филологической тонкости, о которой мы уже неоднократно говорили и, вероятно, еще будем говорить. Глагол «спасти» в оригинале означает то же самое, что «исцелить», «сделать целым». Так что «спасти душу», «погубить» может слышаться как «исцелить человека» или «погубить человека». Во всяком случае, как это часто бывает в речах Иисуса Христа, имеющие уши, да услышат. Ну, а к кому относится это «погубить душу»? Ну, разумеется, не к гибели Сухорукова. Как уже сказано, ничего страшного с ним не произошло бы, потерпи Иисус с его исцелением хотя бы до захода солнца, когда суббота заканчивалась. «Погубить душу» относилось к фарисеям и книжникам. Они должны были понять намек Иисуса, в то время как он исцелял человека, спасал душу. Они шпионили за ним, чтобы обвинить и, в конце концов, убить его, погубить душу. Иисус пытался спасти жизнь, а они погубить. Иисус проводит взглядом по рядам книжников и фарисеев, ожидая их реакции на его риторический вопрос. Реакции не последовало. Не желая и не смея ответить естественное «да» Они молчали. Тогда Иисус властно приказывает сухорукому: «Протяни руку твою!» И тотчас его рука стала здоровой. Они же пришли в бешенство. Или, как точнее на церковнославянском, исполнившееся безумие. И размышляли, чего бы такого им предпринять против Иисуса. У евангелиста Марка сказано: «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Но Лука, как историк, более последовательный в своем повествовании, никаких иродиан, то есть лиц, близких к Ироде Антипе, здесь не упоминает, так как Ирод в качестве врага Иисуса появится несколько позже, только в 13 главе. Теперь переходим к рассказу об избрании 12 апостолов. 6 глава Евангелия от Луки с 12 по 16 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Вот вслед за рассказом о возникшем враждебном фронте против Иисуса евангелист Лука приводит рассказ противоположного свойства об учениках и апостолах, составивших верное окружение Иисуса, как бы защиту его. Этот рассказ об избрании 12 и список 12 находится также в несколько различающихся друг от друга вариантах у евангелиста Марка и у евангелиста Матфея. В то время как духовные вожди Израиля все больше и больше отворачиваются от Иисуса, он сам создает себе круг новых духовных вождей из 12. При этом число 12, символизируя собой 12 колен, указывает на то, что эти люди как бы воплощают в себе весь новый Израиль. И не только это. Мы знаем, что они будут посланы с миссией не только в Израиль, но и в языческий мир, о чем будет сказано уже в книге Деяний. Начало отрывка по-библейски торжественно. Не как в синодальном переводе «в те дни», а «и вот случилось в те дни», или по-церковно-славянски, «бысть же во дни тыя». Вот эта торжественность, и вот случилось в те дни, указывает на начало нового этапа евангельской истории. Иисус поднялся на гору. Гора традиционно символизирует место близости к Богу и откровения Божие. Проведя всю ночь в молитве, он подготовил себя к новому решительному шагу – избранию 12 из большого количества его учеников и последователей. При наступлении дня Иисус призвал учеников своих, Марк уточняет, позвал к себе, кого сам хотел. Затем он избрал из них 12, у Марка – поставил 12, у Матфея призвал 12 учеников. Видите, несколько разные глаголы. У Луки избрал, у Марка определил, поставил, у Матфея позвал, призвал. Лука не называет ни условий избрания 12, ни той задачи, которая перед ними поставлена. Он просто пишет: избрал 12, которых и наименовал апостолами. Слово «апостол» – греческое слово. Евангелие написано по-гречески. Слово «апостол» означает «наделенный полномочиями посланник, представитель». Само понятие апостольства связано с иудейским правовым юридическим институтом «шалиах». Всякий человек имел право быть представленным вместо себя уполномоченным свидетелем, шалиахом или двумя. Евангелист предлагает список 12 апостолов. При этом Симону и только ему Иисус дает второе особое апостольское имя – Петр, то есть скала, камень. Андрей представлен как брат Петра. Иаков и Иоанн нам уже известны из прошлой главы, из истории их призвания. Затем следуют Филипп и Варфоломей, Матфей и Фома. Вместе с Иаковом Алфеевым Лука упоминает Симона Зелота, на месте которого Марк и Матфей ставят Фадея. Затем у Луки идет Иуда Иаковлев, на месте которого у Марка и Матфея стоит Симон Канонит. И заканчивается список Иудой Искариотом, который потом сделался предателем. Незначительные расхождения в списках объяснялись по-разному, этот специфический вопрос мы обсуждать не будем, но что следует заметить, так это то, что все 12 распределены попарно. Симон Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, Филипп и Варфоломей, Матфей и Фома, Иаков и Симон Зелот, Иуда Яковлев и Иуда Искариот. А почему так? Почему подвое? Да потому что, согласно иудейским правовым предписаниям, истинность свидетельства удостоверяется обязательно двумя свидетелями. Ну, вспомним евангельское, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Это из Евангелия от Матфея. То есть достаточно двух свидетелей. Третий упоминается на всякий случай, если двое не во всем согласны друг с другом. Вот так избрал, а впоследствии послал на проповедь подвое Иисус своих избранных апостолов. И заканчивается сегодняшняя беседа еще одним небольшим отрывком. Это 6 глава Евангелия от Луки, с 17 по 19 стих. 6, 17, 19. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Как и Марк, евангелист Лука приводит сообщение, которое обобщает, подводит итог предыдущему для того, чтобы перейти к следующему большому и важному учительному отрывку. Вместе с новоизбранными 12 апостолами Иисус спускается с горы на ровное место, на равнину. Это обстоятельство позволило последующую длинную проповедь у Луки назвать равнинной или напольной, в противоположность нагорной проповеди у евангелиста Матфея. Там, на ровном месте, Иисус вместе со множеством своих учеников сделал остановку. И к ним устремилась большая толпа народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских. В этом перечислении у Луки символически отражена структура будущей Церкви Христовой. В центре Иисус, Сын Божий, ближе всего к нему узкий круг из 12 апостолов, за ними множество прочих учеников, далее толпы из Иудеи и Иерусалима, и, наконец, люди из языческих областей, из приморских мест Тира и Сидона. Конечно, здесь у Луки намек на универсальность миссии первых христиан. Все сошедшиеся пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. При этом евангелист Лука подчеркивает личностный и телесный характер общения с Иисусом, и весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Называются два условия, две предпосылки, два средства исцеления. Слушать Иисуса, пришли послушать Его, и касаться Его. Божественная исцеляющая сила исходит от самого Иисуса и от Его Слова. Для евангелиста Луки все вот эти, для нас почти незаметные тонкости, очень важны, так как они отражали присутствие воскресшего Иисуса Христа в церкви Луки, в ее таинствах, в церкви Христовой. Верующие слушают слово Иисуса, в церковных таинствах телесно касаются Господа Иисуса, и Он исцелял всех, приходящих к Нему. Так, словом, всех Лука заканчивает этот небольшой отрывок. В этом слове снова отражен универсализм, присущий Евангелию от Луки. Если Марк писал, что исцеление приходило ко многим, но не ко всем, то Лука в своей редакции предпочитает слово «многие» и слово «все». Исцеление, то есть спасение, предназначено для всех. Итак, на ровном месте собралось множество народа, чтобы послушать слово Иисуса и исцелиться. Вот это слово и прозвучит в последующей за сим напольной или равнинной проповеди. Но к ней мы перейдем в нашей следующей с вами беседе. Сегодня я прощаюсь с вами и желаю вам всем Божие благословение. До свидания.